Саша Игин, кухня без оценок 15, варенье для одинокого соседа. Часть первая. Тишина за стеной. Глава 1. Пустая квартира. Долгое время квартира номер 7 на втором этаже нашего дома пустовала. Я знал это даже без уведомлений от домоуправа, исключительно по запаху. Это особый, ни с чем не сравнимый запах запустения, когда дверь не открывают годами, из-под покрашенной масляной краской двери тянет спёртой пылью, сухими обоями и забытой, ушедшей жизнью. Иногда, проходя мимо, я замедлял шаг, и мне начинало казаться, что я слышу шаги прежних жильцов, тяжелые ботинки главы семейства, цокот каблучков его жены, детский топот. Но это была только память дома. Дом, как старый человек, помнит все. Лифт в нашем доме работал через раз. Обычная история для пятиэтажек, построенных еще в прошлом веке. На табличке до сих пор значился странный техосмотр 98-го года. Поэтому я часто спускался пешком. Во-первых, так полезнее для моих старых коленей. А во-вторых, меньше шансов застрять между этажами, вспоминая молодость. И вот однажды, в середине мая, я, спускаясь с утренней прогулки с боцманом, заметил, что дверь квартиры номер 7 выглядит иначе. Замок блестел новым, еще не притертым металлом, а на потертом, выцветшем до серости линолеуме, у порога лежал коврик. Я даже не сразу понял, что это именно коврик, не половичок даже, а просто обрезок старого серого ковролина, аккуратно, почти педантично, обшитый по краям суровой ниткой. «Кто-то въехал», — сказал я Галке вечером, когда мы по обыкновению пили чай на кухне. За окном уже темнело, воробьи угомонились, и только мой профессор в клетке тихонько перебирал свои вечерние трели. Галка отложила вязание. Она довязывала очередной носок для племянника в Саратове. Вечно у нее эти носки расходились, словно мы их не на зиму, а на войну вязали. «Давно пора», — сказала она, прихлебывая из чашки с трещиной на ободке. 2 года пустовало. Мне уже казалось, что там никогда никто не поселится. Сначала, помнишь, цыгане присматривались? Потом какие-то молодые приходили, плевались на сантехнику и уходили. И сейчас непонятно кто. Может, приезжие. Или наоборот, кто-то из наших, коренных, переехал из коммуналки. Но в последующие дни я ни разу не услышал из-за той двери ни единого звука. Ни шагов, ни кашля, ни обрывков телевизора или радио. Тишина была такой плотной, физически ощутимой, что казалась почти осязаемой, как вата, засунутая в уши. Боцман, мой рыжий детектив, который всегда безошибочно знал, когда кто-то заселяется в подъезде, и спешил обнюхать щель, просунув свой влажный нос как можно глубже. В этот раз несколько раз подходил к этой двери, долго и сосредоточенно вдыхал воздух, а затем отходил назад с явным выражением кошачьего недоумения на усатой морде. «Там кто-то есть?» Спросил я кота на третий день, когда мы снова стояли на лестничной клетке. Кот фыркнул. Именно так фыркают породистые коты, когда чувствуют, что от них чего-то хотят, но объяснить логику мироздания они не в силах. Фыркнул и ушел наверх, к нашей двери, всем своим видом показывая: «Загадки не моя компетенция, ты уж сам разбирайся». На четвертый день я решился. Я постучал в дверь квартиры номер 7. Негромко, даже извиняясь. Костяшками пальцев, вежливый такой стук, тук-тук, я свой, если что. Никто не открыл. Постучал еще раз, чуть настойчивее. Тишина. Боцман стоял у моих ног и смотрел на дверь с таким напряжением, словно оттуда вот-вот должна была выскочить мышь. «Может, там никого и нет», — предположила Галка позже, когда я вернулся на кухню и с досадой опустился на табурет. «Коврик есть». «Значит, кто-то есть». «Коврики сами собой не заводятся». «Может, положили и уехали». «Бывает». Я покачал головой. «Нет, мое чутье, обостренное годами работы с самыми закрытыми подростками, подсказывало иное. Там кто-то был». И этот кто-то очень не хотел, чтобы об этом знали.